Мы прикоснулись к теме бесконечности. А раз есть тема бесконечности, значит, есть тема конца, которая нам ближе. Бесконечность еще впереди, она будет бесконечна. А конец – это вот конкретно стоит у каждого человека. И есть такое разделение в Писании, преподнесенное нам Духом Святым, на человека плотского, на человека душевного и на человека духовного. Мы это как бы слыхали, читаем, повторяем, говорим, но чтобы мы ясно понимали, это как-то не очень у нас. Мы знаем, что это есть. И так немножко, ну, плотской это то, что там о плоти заботится. Душевное о душе заботится, а духовное о духе, так что ли. Вот. Но я сейчас. Или это как бы определение качества. Качества человека, да. Вот это качество плоское, а это качество душевное, это качество духовное. Но я хочу сейчас показать эти, так сказать, характеристики как результат выбора человека. Что это не просто так. Кажется, это уже последствия. Человек, выбравший это, становится плотским, и качеством становится плотским, понятно. Человек, выбравший это, становится таким. Вот. И здесь мы опять должны вернуться к сотворению человека. Вот пока мы не поймем о сотворении человека до конца, да, вот не пройдем полностью все объемлющее, да, потому что все истекает оттуда, происходит. И вот мы у апостола Павла, величайшего ума христианского, величайшего богослова, духовного человека, находим такое слово, когда он говорит, что Адам, тот первый, да, был душою живой, а Христос — Дух животворящий. И в этом принципиальная разница между Адамом и Христом. В чем, раскроем немножко, в чем разница? И почему человек называется душою, да? То есть и при сотворении мы читаем, и вдохнул Бог человек, и стал человек душою живой. Опять прямо так и написано. Стал человек душою живой. Хотя, разумеется, и плоть у него была. Почему вот во плоти человек с душой все называется живой душой? Да? Не просто душой, живой душой. Душа не может быть не жива. Потому что душа и жизнь — это вот неотъемлемые друг от друга понятия. Потому что душа живая – это существо, созданное Богом для жизни, которое себя само не создает, а создается. Душа не может создать сама себя. Это не ее. Она создается, то есть она может только быть созданной. Но она создается живой. Вот Бог вдыхает жизнь, она живая. То есть она создается Богом, и она живет благодаря Богу, соизволившему даровать ей жизнь, быть ей живой. Поэтому души душевный человек. Душевный человек. И мы берем не в низменном проявлений бесовский, да, как это, душевный, значит, бесовский, да, есть такой вот глагол. А берем вот еще до падения, специально лучшую категорию души, да. Адам, душа живая. Вот. Он может только жить, но он не может животворить. А если не может животворить, то он, собственно, и не может творить вообще ничего. Ну, то есть, сначала надо сотворить жизнь, а потом надо, уже живя, творить нечто другое. И только живое может творить, да? А если он не может сам себе жизнь сотворить и вынужден подседать на питание от Бога, от солнца, от пищи, от продуктов, да, то это, я говорю, полную, так сказать, несостоятельность как какого-то активного начала. То есть он пассивный потребитель. Душа – это пассивный потребитель. Чего? Жизнь. Это аккумулятор, это устройство все время нуждается в подзарядке. И поэтому понятно, что вот это нуждающее постоянной подзарядке, он изначально обречен на конец. Просто принцип устройства такой, что он, раз какая-то есть зарядка, значит, она не может быть бесконечной. Какая бы она ни была большая, она конечная. Потому что он заряжается чужой энергией. Жизненной, чужой. Не от себя. Он не может сам производить. А он заряжается от кого-то, да? Да еще вот в зависимости находясь. Вот. И для того, чтобы просто посуществовать положенный ему срок, он нуждается в этой энергии, поддерживающей уже его жизнь, да? Вот. И тем более о какой-то другой жизни. Он нуждается во внешнем источнике. Во внешнем подражании к себе. Поэтому душевный человек – это Адам. Даже до падения и после падения он остается душевным человеком, но падшим, с поврежденным сознанием, поврежденным умом, поврежденной душой, поврежденной плотью, все вещество повреждено. Но он остается живой душой. Живой душой. Еще поврежденный, падший, но еще живая душа. И вот эта живость души, она передается по условиям Бога. Бог снабжает таинственным для нас каким-то инструментом, способностью создавать между двумя существами, человеческими, мужским и женским, да, создавать себе подобных душ живых людей. Поскольку пали, то рождаются падшие. Если бы не пали, рождались бы души живые, не падшие. В этом разница. Но Христы не рождаются у них. То есть они, никто из них не могли родить Христа. То есть духовного человека. Но деградация после грехопадения Адама и его жены пошла дальше. Это видно на детях. В частности, на Каине. Не буду долго рассказывать о Каине и о каинитах. Скажу одно, что Каин – это первый человек плотской. Вот Адам – поврежденный, но душевный человек, а вот Каин – это стопроцентный плотян. Плотян такой. Угу. То есть он ушел от Бога и ушел от Отца. От Бога Духа и от Отца Душевного, от души. И он организовал цивилизацию тупиковую, ужасную, основанную на науке, технологиях, вот это все, что мы сейчас опять проходим, которое несется к своему концу неизбежно, к ужасному концу. Потому что у плотского человека конец наступает самым первым. То есть, если из этих трех взять, плотской, душевный и телесный, то первым погибает всегда плотской человек. Устройство жизни неправильное, самое далекое, удаленное от Бога. Они все безбожники. Даже если Бога признают существование, они безбожники. Они противобожники. Они богоборцы. Они заменяют Бога всем, чем угодно. Наукой, там, философией, какой-то мудростью там, своей, там, да, эзотерической там, и чем угодно. Да. Все, что угодно. Они строят города, металлургии, ну, все они созидают, это все их. Поэтому у них неизбежно расчеловечивание. Даже до физической смерти носителей людей у них уже программа, да? Расчеловечивание в виде искусственного интеллекта, там, замена человеческих частей, да, трансгуманизм, там. И так далее. Мы сейчас опять приходим в то, во что допотопный мир уперся. И чтобы мы поняли, что такое суд Божий. Сказал, человек стал плоть. А что он был? Не плотским, что ли, по сотворению? Нет. Он стал плоть вот в этом смысле. Цивилизационным. То есть он пошел жить только для плоти. А для плоти можно поменять орган на искусственный. Если наука, ну, там, да. Соответственно, все законы, все научные, все эти, они подгоняются, вот, и выбираются и строятся все вот все эти задачи. Да. То есть, и они эти задачи решают, и даже успешно до какого-то времени. Вот. Но не планируют там бессмертие, это безумие, потому что плотской человек не может быть бессмертным, потому что плоть она не имеет в себе. Если душа не имеет, душа не бессмертна, то есть душа как человек, как душевный, она не бессмертна. Душа, то сама по пребыванию она бесконечна, но посмертная она смертна. То есть она лишается источника, потому что она сама не может существовать. Вот. А, простите меня, пребывание в мучениях, жизнь не называет об этом, называет ее смертью. Это ее смерть. То есть смерть не как исчезновение, а смерть как вот отделение навсегда от Бога, например. Вторая смерть. Вот. Поэтому душа, тело отделяется, умирает, потому что она отделяется от души. Душа умирает, когда отделяется от Бога, от Духа. А Бог есть Дух. Ищет себе поклонников в Духе и истине. Это слова самого Господа, нашего Иисуса Христа. То есть неоспоримая истина. Итак, точно так, как допотопный мир Каиницкий, да, был уничтожен первым. То есть плотской человек, а поскольку все были в основном плотскими, кроме Ноя, они все были уничтожены. Ной был человек душевный. Но святой. То есть Бог. А там очень интересно, там написано, Ной был человек праведный в роде своем. То есть по отношению к другим он больше всего как бы правду Божию старался поддерживать во всем человечестве. Там, да. Он делал это для себя, но получалось, что во всем человечестве только его можно было уличить в этом, как говорится. Вот. И Бог, конечно же, за ним следил, потому что кем еще был заниматься? Он один и остался. Ну, а за ним жена и дети, это, так сказать, ну, уже по знакомству. Потому что потом видим, что, к сожалению, дети не оказали, не на его уровне были, да. То есть. Но ни о какой духовности говорить было еще невозможно. Поэтому не могло быть церкви, такой, как мы сейчас имеем. Да? До Христа церковь, если как собрание людей могло быть, а как вот духовный орган не могло быть. Это только с Рождества Христа все пошло. До Христа не было духовных людей. Не существовало. Только душевное. Адам, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Лот, Моисей. Это были люди душевные, высокоорганизованные, религиозные гении даже, но душевные. Они исполнялись Духа Святаго на короткое время. Исполнилась Елизавет Духа Святого и сказала. А потом раз, и отошел. То есть, исполнение Духа Святым это был подарок на час, на полчаса, на минуту, там, на какое-то время. Они даже один день не могли все Духа Святого выносить. Поэтому и говорится, и все понимали в Ветхом Завете, я увидел ангела, я умру. Ангел? Увидеть ангела, даже Бога, да? Умру. Почему? Потому что понимали, что ангел это существо духовное, духовного порядка, так скажем. А я душевного. Несопоставимо. Поэтому душевный человек умирает при виде духовного существа. Будь то ангел, будь то Бог. В образе, разумеется. Вот. И поэтому то, что Авраам мог видеть Бога, или Моисей видеть Бога, причем Господь прямо сказал ему, человек, живущий во плоти, не может видеть мое лице и не умереть. Даже Моисею он не был исключением. Поэтому сиди в каменной расселине, и я положу руку свою, чтобы ты не выскочил оттуда. Как говорится, не дай Бог. Вот Бог и не дал. Вот в смысле, в прямом смысле Бог не дал. Любопытно, раз, а ну все-таки какой он там, хоть сбоку, хоть профиль. Нельзя даже профиль видеть. Только заднее мое увидишь. И душевный человек увидел заднее и стал сиять, как солнце его закрывали полотенцами, полотном там все, понимаешь? Он дух увидел. И заряд духа зарядился, да, и какое-то время, не время, а какое-то время себе, потом оно ушло. Это. И все такие люди, высочайшие, да, все, да, вот, которые... Такую славу имею, сейчас, как видно, на преображении, да, явились. Вот. И они были условно духовными, потому что дух только посещал, уходил. По условиям тогдашнего положения, состояния людей, он не мог вселиться. Вот, они не могли прийти и вселиться в ныне. Это было полное безумие. Так мыслить, и этого желать, и этого и просить тем более. Никто не просил, чтобы Бог пошел вселился. Говорили, Господи, только не приди, иначе мы все умрем. Боялись, физическая смерть просто наступит. Вот. И справедливо боялись. Если Моисей не мог видеть лицо Бога, то кто же увидит? А минуса боговидится, да? Он говорит, ну сзади. Самое безопасное. Да еще из-под руки Божией, да еще из расселины. Почему так описано? Так и так. Заупаковали так, чтобы он только, чтобы он не погиб. И тем не менее, на него не могли смотреть. Душевный человек оказался под таким воздействием Духа Божьего, что он изменился и сиял так, что на него не, плотскими очами нельзя было смотреть. Вот. Поэтому, так скажем, допотопный мир это плотской период, ветхозаветный период это период душевного человека, но стремящегося к Богу, религиозного. И в лице этих представителей. Поэтому Господь Бог наш обрадовался, что нашел Авраама, душу живую, который ему напомнил Адама до падения. Что с ним можно говорить хотя бы, пообщаться. И поэтому он говорит, я Бог Авраама. То есть я вот такого создал, похоже на него. Вот такого я создал. А не вот тех вот, которые утонули. Потом Исаака, что он так последовал отцу. И Иакова, но не Исаава, да. Он последовал отцу в этом плане. Моисея. Потому что они были живой душой. Живой душой. И могли на время принять в себя Дух Святой. Но только на время. Чтобы не было искупления, не было возможности его стяжать. А мы говорим о стяжании Духа Святого. То есть о приобретении его навсегда в свое естество. Мы не понимаем, что это, но вот так оно. Проговаривается оно так. И вот пришло время исполнения всех пророчеств. Рождается от религиозных родителей Иоакима и Анны, святых, праведников. Опять-таки, по отношению к тому периоду, они были праведники вот, по тем законам, по тем Моисею, ну, чтобы они все выполняли, как говорится, все заповеди, все законы соблюдали и так далее. И были праведниками по сравнению с другими людьми. То есть они реально этим жили, они изображали себя что-то. Рождается девочка, которую Бог избирает себе в сосуд избранной, девственной, благоухающей, для того, чтобы через него присоединить к естеству рождающегося от Отца Небесного Сына Божьего естество, рождающееся от Пресвятой Богородицы Девы в едином, вот в единую личность. Поэтому Отец рождает Сына, Мать рождает Сына. А получается сын один для него и для нее, за счет того, что одна личность. Было одно лицо, стала одна личность, в которой полнота человеческого естества, кроме греха. Значит, Господь становится с этой точки зрения, с точки зрения человеческой линии, исполнения пророчеств, новым Адамом. Новым Адамом, а это значит совершенным человеком, без греха и сучка и задоринки, но душой живой. Душой живой. И так бы и было, если бы Дух Святой не участвовал в Рождестве. А только благословение Отца, Сын и Дева. Поэтому мы в символе веры догматически истинствуя, утверждаем, что он родился от Духа Свята и Марии Девы. И никак иначе. Нельзя отнять ни одно, ни другое. Почему? Только рождение от Духа Святого и Девы делает его не плотским, не душевным, а духовным человеком. Поэтому Адам, он не по равенству с Адамом. И он превосходит несравненно. А по задаче, которую Адам не выполнил. А задача Адама была какая? Как он первенец из всех людей? Именно первенец. Не самый лучший, но первенец. Потому что жена была лучше. Первенец. Должен был обеспечить переход от души живой к духовному человеку, который и начал бы воспроизводить духовное человечество в лице плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. То есть Бог не хотел, чтобы вот рождались высокоорганизованные умные животные или, значит, душевных большой набор душ живых, которые все только и нуждались бы в подпитке.
Потребляли
бы, да, и все. И вот так. Как под солнце солнцем, они все так бы ловили этот дух, этот неуловимый. Чтобы подышать немножко. Вот. Он хотел, чтобы человек был существом, да, духовным. Поэтому, когда Бог есть дух, ищет поклонника в духе и истине. Да. Дух. Дух Святой, истина Христос. Вот. И таким первым человеком, на самом деле, который выполнил функцию Адама, стал Христос. Иисус Христос, наш Господь, как Сын Человеческий. И Он Сын Человеческий, но Он духовный Сын Человеческий. Он духовный человек. И апостол Павел так и называет. Адам, говорит, был душа живая, а Христос – дух животворящий. И поэтому, как дух животворящий, он стал подателем жизни для человека, потому что ему это еще и проще, он намного теснее соединен с человеком, чем любое другое лицо Пресвятой Троицы. Поэтому и Дух Святой – жизнеподатель, как дыхание, и Иисус Христос – жизнеподатель вместо питания. То есть Дух Святой вместо дыхания, поэтому дышит где хочет, но и мы им дышим. А Христос вместо питания, вместо мяса, рыбы, овощей, фруктов, мы должны были только Христом питаться, как жизнь. Вот. И тогда мы, духовные существа, а только духовное существо может уже рассчитывать на бесконечное бытие и бесконечную жизнь. Плотское в первую очередь вымирает, как вид, неправильно сделавший выбор. То есть уйти от Бога и считать, что это нормально. Вот это. Поэтому они заканчивают вот этим всеми радужными делами. Всем. Это все плотские люди. Это их неизбежные следствия. Потому что они все равно к этому придут. Ко всему этому. Извращение во всем. В мыслях, в чувствах, в науке, в семейной жизни. Все, что Боже порушит, порежет, все извратят, оправдают, напишут тысячи философских трактатов там каких-то. Вот. И здесь то же самое в церкви. В церкви, я имею в виду, как человеческая организация. Не той Единой Святой Собор Апостольской, как символ веры, да? А она точно так же. Ну, плотские люди не строят церковь, это видно по коммунистам и другим безбожникам. Они вообще не заморачиваются. Для них Бога нет, поэтому церкви нет и так далее. То есть они там замещают Марксом и другими своими идолами. А вот душевный человек может быть религиозным. Он может признавать Бога. И он может создавать церковь и соединять душевных живых существ, с душой живою и как бы стремящихся к Богу, создавать такие союзы, собрания, организации, да, которые будут думать, что это и есть церковь. Величать Христа, но Господь ушел, сделав дело, ушел на небо, к Отцу. И придет только во втором своем пришествии, судить живых и мертвых. То есть только уже на исход. Заканчивать с этим миром. Через суд. Подвести человека. Потом пересотворить, убрать все это. Рассотворить этот и построить новый. Вот, потому что нельзя создать новый мир, не уничтожив предыдущий. Просто на его месте место создать, да? Не еще один мир, а вот на его месте. А тут земля, все дела сгорят, стихии разгорятся, небо советуется как свиток, звезды нет, и так далее, и так далее. Мы это все видим в Писании. Поэтому надо, чтобы это все исчезло. Вот. А те, которые переходят каким-то образом в следующий этап, паки бытия, или вне паки бытия, в озеро Огненное, да? Они уже вне паки бытия, уже не вне бытия будет, а вне паки бытия. Поэтому это уготовано тоже в том веке, так скажем. Наказание тоже там, да. Вот. Они, то есть, переживают конец этого мира, все. Конец этого мира. И поэтому, когда идет всеобщее воскресение мертвых человеков, они восстают иными, чем представители этого мира. Иными. Плотскими, душевными и духовными. В зависимости от своего выбора. Они встают на страшный суд. Но иными в смысле заточенными под паки бытия. В этих трех, ну, вот, их выборах. Только их выбор теперь уже реализуется иначе, чем это было в это. Этому конец пришел. В первую очередь погибли плотские, в вторую очередь душевные, и в последнюю очередь духовные. Для этого мира, имеется в виду. Вот. И здесь не в смысле там временной линейки, да, а вот по сути своей. Понятно же, духовные люди уподобляются Христу, они жили Духом Святым. Поэтому, я говорю, Господь наш, Христос на небе, это очень важно. Да, и мы это в символе веры отражаем как догмат. Это наш догмат, наша вера. Да? Когда мы говорим, что и вознесся, и паки грядущие оттуда, да? То есть мы это все исповедуем вот в символе веры, все наши догматы. То есть догмат является, что он вознесся и сел одесную Отца. Это догмат нашей веры. Незыблемый, неотменимый, неустранимый, неискажаемый. Это догматическая истина. Поэтому, несмотря на там частные его там посещения, явления, убийство Антихриста, зверя и так далее, это все явление, это не пришествие. Пришествие, вот, как первое, будет только второе. Только два пришествия. И пришествие уже будет для того, чтобы этот мир захлопнуть и раскрыть новый мир. И ввести туда, в царство. Это об озеро, это. Ну, там только два места, по сути, будет. Так вот, участь плотских людей понятна. вместе с духами, которые стали плотскими, по сути, будучи по природе духами, да, они сами плотскими, и не зря они такие ужасные монстры, вот, копыта, рога и все остальное. Вот. Будут люди, которые повреждена душа живая, в разной степени там, да, кто как уже там молился, жил и так далее, да, то есть, вот, и исполнялся Духом Святым хоть на какое-то время или нет, потому что мы помним, что он даже не на, мы знаем, да, в житии, он даже ни на один час не упокоил себе Духа Святого. То есть речь не шла, чтобы он его даже на один час не упокоил. Получается, что даже на один час упокоить уже имеет какое-то значение в очах Божьих. Вот. Поэтому Господь-то будет судить по как бы отношению человека с Духом Святым. А все эти там весы, там, ну, вот это все подали, посетили, там все, это только, так сказать, зримое свидетельство, что они имели Духа Святого, потому что без Духа Святого невозможно. Как сказал Господь, без меня не может делать ничего, тем более мне что-то подать. Значит, мы нарушим слово его. То есть они могли без Христа подавать и Христу. Абсурд. Не может этого быть. Он сказал, без меня не может делать ничего. То есть того, что будет мною учтено, имеется в виду, полезного, духовного. Да? Вот. И поэтому Господь умоляет практически своих учеников, любимейших. Потому что они, ну, как бы, вот есть любовь, и вот свойство любви, да, кто первый пришел, того и, как бы, и тапочки. Они первыми. Первенцы. Ну, мама самая первая, понятно, там вне конкуренции, поэтому они ее... А вот апостолы. И он же с ними, Натаневич, говорит, ну, дорогие мои, лучше, чтобы я ушел от вас. Я не понимаю, ну как, нам с тобой хорошо, ну, вон, три палатки нам хотели, все, ну, зачем уходить? Ну, как вы не понимаете, если я не уйду, Дух Святой не придет. И вы останетесь прекрасными, религиозными, душевными существами. Улучшенным вариантом Адама. Все, я не смогу. Надо же вам пришел к вам и вселился в вас и сделал вас духовными существами. То, что я в себе сделал, я хочу, чтобы и в вас это было, потому что Духа Святой Марии Девы. Мы становимся духовными существами от Духа Святой Марии Девы. Вот она тайна. Почему она так превознесена? Почему она спаси нас? Нельзя спастись без Духа Святого, нельзя спастись без Марии Девы. И без Христа. Потому что это плод Марии Девы и Духа Святого. Это духовный плод. Христос – духовный плод. Понимаешь? Вот она тайна. А везде выбор, выбор. Тут пойдешь туда, туда или туда. Поэтому мы блаженны, что Господь ушел от нас, а взамен послал утешителя, зная, что у нас жизнь будет тяжелой, скорбной. Нас будут гнать, ненавидеть, не понимать, не признавать. Потому что мир пошел по каинистскому сценарию. Сейчас душевные люди уже выглядят фриками.
В гонениях уже.
Фриками. Какими-то не... Какие-то запросы не какие-то непонятные. Какой-то о душе какой-то говорят. А о чем мне говорить? Они ощущают душу, они верят в душу. Они занимаются спасением души. Это лучшее, что они могут для себя найти. Понимая, что проблемы сос, спасите наши души. Да? А мы выше этого становимся в церкви, в церкви истины. Мы церковь Духа. Мы молимся, приди и вселись в нас, Дух Святой. Мы хотим стать духовными существами. И этим унаследовать спасение Христа, потому что Он существо духовное, и мы себя переделаем по образу Христа, то есть по образу духовного человека, а не возвращаемся к Адаму Непадшему. У нас нет такой задачи вернуться к Адаму Непадшему. А Адам Непадший – это спасение. Это спасение, потому что он не пал, еще к смерти не прикоснулся и так далее. И так далее. А недостаточно, потому что это на короткое время было у него там состояние. Потому что там конец приближался к этому миру для души живой. Просто они его ускорили. И надо было сделать преображение. Адаму. Вот на фаворе должен Адам был преобразиться из душевного человека в духовного, а не Христос. А это сделает новый Адам. Потому что тот не сделал этого. Вот что сделал Христос на горе. Почему воспеваем и празднуем. Он в нашей природе сделал это преображение. То есть был прецедент и способ заложен. Нам осталось только последовать и достичь этого, потому что уже открыто на это, мы открыты на это, мы приглашены к этому, мы снабжены всем для этого. Еще только не уйдем в душевность, церковную душевность, с песнопением, хороводами, круговыми хождениями, с хоругами вокруг храма, такое иконопочитание не в духовном смысле, а в таком, под картиной пролазить, под икону пролезть, все, ты достиг чего-то. Это что такое? Как это называется у них, язычников? Когда-нибудь с веществом они слишком. Фетишизм? То есть они превращают духовное икона это окно в духовный мир. А они под нее подлазят, под окном. Это что такое? То есть в икону можно войти духовно. Начал бом, ударишься в доску и все. А они это придумали, поставили ее на подставке и ролики есть такие. И да, и считают, что это вот они прямо получают благодать.
Это вот сейчас вы
в МП? МП? Да, выставляют большую икону, что-то творную или какую-то там на подставку, и ролики есть такие. И вот вся толпа стоит в очередь. И они пролезли под иконой. Все.
Зачем я под ней подлезать?
Ничего не видели никогда? Нет, да, вы много потеряли. Обычно это же говорит о великом преуспеянии Московской Патриархии. Что?
Кошмар какой-то. Они раньше прикладывались.
Да нет, прикладывали это само собой. Ну, это первый вариант. Есть более духовный вариант, в кавычках. Что там прикладывается? Это все. А вот проползти под иконой, я смотрю, я ж лежа. Это же...
Что? И что тогда происходит с их точки зрения, если проползываешь под иконой? Что
это? Благодать про них закрывает, спасительная, по их пониманию. А то это того, кто изображен над иконой. Но это чистый фетишизм. Да? То есть вот поэтому и критикуют иконоотрицатели, да, потому что они критикуют, собственно, не могут критиковать саму икону как духовное явление, они не понимают этого. Но они вот эту практику, они вот отношение то как к идолам идет у них.
Ну да.
А как можно под Бога подползти, мне скажи мне? Или под Богородицу вообще? Не, ну представь себе, стоит Богородица, и что, там между ног там надо проползти под ней, что ли? Или вот она сидит и там под креслом, где она сидит, что ли? Но они делают то же самое. Только посади вместо иконы, посади живую, да? И будет так делать. И считать, что благодать на них сходит за это. Это же безумие полное.
Безумие вообще.
Одно дело подойти, да, и поклониться иконе. Ну, может, и матери Божьей поклониться, поцеловать ручку там, это я понимаю еще, да? Почтение выказать. Но не путем же под юбку и туда, под, между ног проползти. Фу, благодать накрыла меня. Ну, что это такое? А если Христос, наверное, ну так что? Под ним как-то подползать? Ну, не знаю. Посмотрите, найдите ролики. Там полно таких.
Посмотрим, батюшка.
Это жуть. Ты смотришь просто жуть.
Что такое?
Вот. Поэтому нет настоящих. Поэтому у них все эти там эти, и мощи там в такой масонской рукой там. В общем, все вот это вот такое чрезмерное превращение святынь в церковных фетиши такие. Потому что духа нету, надо как-то надо его заменить чем-то. Вот они меняют всякими вот такими постановками. Вот. И когда люди заряжаются, они это. И вот как сегодня я поставил на рекасе, там наконец-то такой.
Наконец-то, да, батюшка, был такой светлый такой отрывок.
Отрывок, так он там пишет о покаянии истовом, который очень организует дьявол и очень радуется ему. Да? И злодеяние. То есть, и он устраивает и то, и другое. То есть, если не влечет тебя в злодеяние, ну, грехи, греходелание, то он увлечет тебя в истовое покаяние. Это вот подлази под иконы, это вот ходи, скажу, вот это все, вот это, вся эта атрибутика, вся вот эта, да. То есть фальшивое, недуховное, душевное покаяние. В этом смысле душевное становится бесовством. Угу. Потому что бесу легче взять душевного. Если они соблазнили душевного человека в раю, то что ему соблазнять уже порченных душевных здесь, когда у них все рычаги. Угу. Поэтому люди, которые верят в прогресс, в научно-технический это, да, угу. прогресс, преуспеяние, все эти политические предложения, неважно, какие, с какой стороны, левые, правые, там, зеленые, серо-буро-малиновые, неважно. Важно, что все, что люди, вся европейская цивилизация вот 500 лет там предлагала, это все коренничество, тупик, смерть, это, так сказать, сели на поезд, который несется в пропасть, и которому никакого нет. То есть в самую первую очередь они все погибают. Вот. И единственное, что там по дороге зверь успеет помахать флажком. Как короткое время, И сатана знает, что времени мало, да, великая ярость сходит, и на них будет тоже отыгрываться, так сказать. Ну, в первую очередь, на ведущих верность, да, то есть духовных. Ему страшно духовные лица. Что там, что темно, те все его душевные, плоские, это вообще. В общем, все, увлечение всей этой цивилизации во всех видах, ментальных, философских, это все рассуждения, ой, победит этот в войне, как в любой войне, да, все, потому что побеждают всегда каиниты. Белые, красные, голубые, Англия, Франция, это, Америка, кто не победил, каинит победил. Советский, немецкий, польский, какая разница, какой каинит. Национальный, безнациональный, сверхнациональный и интернациональный. Это каиниты. Это разновидность каинитов. Они заняты одним. Это постмодерн, модерн, постмодерн. И Бог умер. Люди потеряли Бога. Ну и так далее, так далее, так далее. Все вот это. И вся философия, наука, культура. Все об этом, об этом, об этом, об этом. Все эти там терзания, переживания. Они все бессмысленные. Все вот терзания обреченных на вот на скотобойню или на прыжок в пропасть. Понимаешь? Пропасть небытия, не исчезновение как вида. Такой вид не может войти в вечную жизнь, бесконечно тем более. Нет никаких оснований. Вот. И вот на старшем суде тогда решается участь душевных людей, живых душ. Что духовные не судят. Я сказал, церковь не судится. А церковь — это собрание духовных существ. Так они будут явлены в церкви, да, все воскреснут, или мы, братья, мы не умрем, но изменимся, да, то есть проявится вот эта духовная суть. А вот душевные люди, это более сложный такой вопрос, и он требует разбирательства. Насколько кто упокоил себе Духа Святаго, которого Господь послал вместо себя, И он научит вас всему, что я вам говорил, и будущее возвестит вам, и крестимся мы во имя Отца и Сына Святого Духа, и он присутствует, который не рождится от воды и духа. Нельзя просто от воды, креститься водой нельзя, только вода и духа. Потому что вода — это такое вещество духа, а все решает Дух Святой. Любой тайн совершается Духом Святым. Вот Евхаристию совершает не Христос. Он один раз совершил и вознесся, а совершает Дух Святой. Превращает тело и кровь, хлеб и вино в тело и кровь Христовы. Он превращает. Это учение церкви, это учение Святых Отцов, это истина. И так далее. Все делается Духом Святым. Почему я говорю, что надо же на таинство, да, вот эту благодать Духа Святого входит в тебя, и мы должны вот уметь ее принять сознательно и вот распределить, так сказать, по своим проблемным местам, если мы хотим действительно оздоровиться ради того, чтобы послужить лучше Богу и так далее. И так далее. Потому что смысл в этом. Не здоровье ради здоровья, а бессмысленно. И долголетие ради долголетия тоже бессмысленно. Уже некая цена будет посильнее, поскорее забери нас. Апостол Павел Томилович и так далее. Вот. Но вот быть на ходу и быть способным служить, там, в том числе и литургию, и проповедь, это, они сколько ходили, да, там, сколько бед претерпевали, да, то понятно, что без крепкого телесного здоровья, то, что апостол Павел перечисляет, что и палками били, на дне моря там это, и того и камнями набрасывали. Да, как мог бы больной человек это пережить? Да? Ну, давно бы вышел душа, вышел бы. Мы не знали бы такой истории. А так он все это потерпевал, чтобы было здоровье достаточно крепким. Ну и Бог еще там поддерживал, как говорится. Хотя он все время раны и Господь на теле все носил, как он говорит. То есть какую-то скорбь все время терпел добровольно. Ну, мы говорим о невольных скорбах, которые описываются тоже достаточно. Он описывал такое, что представь, что с тобой это сделали. Невозможно. Итак, выбор душевного человека — это не лучший выбор, но еще и не самый погибельный. Погибельный, плоской 100% погибельный. Душевный 50-50, 50-50. И вот Господь прорисовывает выборку через милосердие. Через любовь к ближнему. Через любовь к ближнему. Деятельно оказанную ближнему. Почему? Потому что оказать деятельную любовь к ближнему — это выполнить вторую из высочайших заповедей. Возлюби Господа Бога твоего и, то есть, Господа Бога твоего духа возлюби, да? Чтобы возлюбить духа, надо быть человеком духовным. Душевный не может любить духа, для него это как бы это не его. Он вне его. Это вот душевный может любить только душевных, иногда плотских. То есть более низкого можно любить, жалеть, там, более высокого, как бы тебя как бы в разных мирах. Вот. Поэтому душевный человек не может, более того, он не может принять ничего духовного, как пишет апостол Павел в послании к Римлянам, да? Не принимает. И вот для того, чтобы это принять, нужно быть духовным. А духовный все понимает, а душевный ничего понимает. А плотской вообще ничего не понимает. То есть духовный все понимает, плотской ничего не понимает, а душевный что-то понимает, что-то нет. Вот такой уже набор. И поэтому на страшном суде Господь не стал там по другим параметрам ходить. Даже по грехам не стал там особо, да? Потому что грех, понятно, он влияет, если вот Духа Святаго не запускает, то вообще не о чем говорить. Но тогда этот человек относится к плоскому. То есть человек ни разу не постиг Духа Святаго по этому качеству, а относится к плоскому. Даже если он будет читать книги, смотреть фильмы, играть на скрипке, не имеет значения, он плоской. То есть его творческое плоское. Все плоское. То есть он каенит. Они тоже музыкальные инструменты делали и все остальное. Это не имеет никакого значения. И наука, образование, все этого не было. в космос летали. Это не спасает человека это от того, что он плоской. Вот. Поэтому это не спасает человека. А что спасает? Имел ли он хоть на минуту, на час, на полчаса над там, Духа Святого? А это буквально вкрапление в жизнь человека. И когда-никогда он по каким-то соображениям, надо сказать, одному Богу известным, может, он сам не давал себе отчета даже, вдруг располагался сердцем, видя нищего подавал ему, видя голодного кормил его, это, естественно, было чем. Вот. И дело это не так, а, там, ради на показ, или там тщеславиться, или там какие-то, а именно вот сострадая, милуя. Вот, посетил в больнице, посетил в темнице и так далее. То есть оказал деятелю любовь, как Господь сказал, вот лежащему разбойнику, раненому разбойнику, вот, самарянин. Причем даже он не имеет значения, что он другой веры, да, в данном случае. Потому что это можно поправить. Христос, понятно, что Христос только. Там, все сразу поправятся в эту сторону. Вот эти душевные медведи. Плоские они не примут никакого. А вот, Мишель, ой, прости, мы там ошибались. Ну, буди кланяли, что-то, ну, прости. Но, чтобы, как говорил батюшка Сергий Саровский, что Дух Святой посещал и язычников. И этих, которые там все пророчествующие, там, всяких там, да, места. Вот, чтобы как-то люди, поддерживать в людях, вот, готовить их к пришествию Христа. Да. Вот, не ради их, конечно, язычествования, а вопреки. Вот. Так и здесь. Они оказали услугу Христу только потому, из любви к ближнему, а попали на как бы, что, Христу, потому что делали это в Духе Святом. В том секундном, несколько секундном, несколько минутном порыве, когда Дух Святой приказал, и они его не изгоняли, там, ни грехом, ни каким-то там плохим помыслом, да что тут нищий, да ладно, кину ему там, не жал. Вот сразу все, Дух Святой отошел, и они, это уже не зачислялось бы. Это было бы оскорбление Христа. Вот. Это вместо того, чтобы подать человеку, все, что в Христа яблоком бросил в его голову, например. Вот на таком уровне, если такая милость, наверное, не оказывается. А нет, что помыл, почистил, подал, да, брат, сестра, пожалуйста, покушай. То есть, пусть даже какую-то малость, но стакан холодной воды, да, но вот во имя. Вот это Бог оценивает как себе. И поэтому по количеству воздействия с Духом Святым люди отбираются в категорию благословенных, хотя и не совершивших на земле этого существа. И им уже будет листья для исцеления этих народов, душевных, потому что они еще не стали духовными. А они должны обязательно стать, потому что, переходя в душевном, но помилованном состоянии, они покамись готовы только прожить вечность, но не бесконечность. То есть, так как они ставятся в условии Адама, как бы, до падения, только уже не исключая падение, что все, уже это пережито, уже это не может повториться, да? Но они должны за какой-то период одухотвориться. Поэтому вот, и есть помечтующие средства. Река жизни, там, дерево жизни, листья для исцеления народа. Все. А чего? А вот этого. Мало духовности. Вот эта задача стоит. Но это не есть там какое-то совершенствование, эволюция. Вот, нет, это есть восстановление того, как чего только и нужно. Достижение того, чего утрачено, еще надо вернуть вот, и достичь. А вот как только достигли, вот там уже все прекращается. Любое изменение, потому что любое изменение свидетельствует о конечности. Почему Бог не изменяет? Потому что Он бесконечен.
Интересно.
А нечто изменяемое, по сути, изменяемое. Mm-hmm. Не по проявлениям. По проявлениям Бог все равно. То так, то так, то так. Может. И храм тебе, и солнце. И, ну, так. Но это все проявление. В следующем мире, может быть, будет как-то иначе. Может, свет будет не точечного происхождения, как солнце, а какой-то рассеянный, например. Mm-hmm. Светящийся прямо из каждой частички. Что хочешь, можно придумать, правильно? Вот, поэтому это разные проявления. Тут творческие перемены, пожалуйста, сколько хочешь. Но они все конечны. Сами перемены эти конечны. Поэтому сказано, дети, жизнь вечную. Даже этим. Помилованным душевнякам. Но любящим человека, а через человека Христа, значит. И такое где-то читали?